Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать. Мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы не нашли пока ответа, то тоже добро пожаловать и... Давайте мы с вами этот вопрос рассмотрим. Вопросы можно присылать разными путями, можно оставлять их на нашем сайте teos.media. Можно отправлять их, оставлять их в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@gmail.com. asksergey@gmail.com. Ой, не Gmail, извините, что-то я запутался. asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Раньше был адрес на Gmail. asksergey@list.ru. Последняя буква Y, как русская U. Итак, ждем ваших вопросов. И пока мы их ждем, я хочу поблагодарить наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир. Мы существуем, мы продолжаем наше служение благодаря вам, благодаря тем, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте Теос Медиа, там будет кнопка большая, заметная. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то это тоже возможно и горячо приветствуется. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, будет вести на страничку моей передачи на радио Теос, и там вы увидите, как ее поддержать. Так, вот есть вот Вадима письмо. «Добрый день, Сергей Львович, вы не раз объясняли об отношении к иконам. Христианин молится не иконе, а перед ней. Но как объяснить такие прямые высказывания? Привожу пример. Михаил Иванов, зампред Всемирного Русского Народного Собора, рассказал Ньюсру о Тихвинской иконе Божьей Матери. 9 июля Православная Церковь празднует ее явление. Икону просят о защите от врагов, сохранении русской земли. Особенно молятся о здравии детей, исцелении от болезней, в мире и семье». Но это даже не высказывание Михаила Иванова, мы не знаем, что он конкретно сказал, это пересказ журналиста. И журналист, очевидно, человек несведущий совершенно в православном богословии, что с журналистами бывает. И он, конечно же, делает ошибку. Мы не молимся иконе как таковой. И мы не молимся иконе там... от каких-то конкретных, какие-то конкретные проблемы решать, от каких-то конкретных нужд. Это, конечно, ошибка. В любом случае, мы здесь имеем дело с пересказом слов Михаила Иванова журналистам в новостном заголовке. То есть это ненадежный источник. Но, конечно же, я подчеркну еще раз, мы никоим образом не молимся самой по себе иконе. Вы говорите, что теория галлюцинации совершенно неубедительна, но что более убедительно, чудесное вмешательство Бога или галлюцинация? Все, что угодно, более убедительно, чем чудесное вмешательство Бога. Как известно, чудес на свете не бывает. Если бы они бывали, мы бы имели дело с видеорегистрацией, особенно сейчас, когда у каждого в кармане телефон с камерой. Значит, относительно того, что чудес на свете не бывает, вот на чем основано это утверждение. То есть вот что такое чудо? Чудо – это нарушение естественного порядка вещей, вызванное вмешательством могущественной силы и имеющее богословское значение. Чудо не просто что-то из ряда вон выходящее, а что-то, что несет с собой определенное богословское послание. И чудо является знаком вмешательства некой сверхприродной силы. То есть то, что Христос воскрес из мертвых, это знак того, что Бог вмешался в историю Иисуса и поставил печать своего одобрения на все, что Иисус сделал. Почему чудес не бывает? Вот, почему так решили? Исходя из чего их не бывает? Дело в том, что чудеса, они не нарушают упорядоченности мира, они происходят достаточно редко, но они происходят. И тут мы должны просто рассматривать данные, куда они ведут. Тут надо просто подробнее задуматься над вопросом, почему я считаю, что чудес не бывает. Почему я считаю, что любые сообщения о сверхъестественном следует отклонить. Почему я должен исходить из вот такой картины мира, на чем она основана. Картина мира, которая отрицает бытие чудес, это материализм. Материализм отрицает не только чудеса, материализм отрицает, например, свободную волю. И уже поэтому он ложен. А раз мы не являемся материалистами, у нас нет обязательства отрицать чудо в любом случае. Мы можем рассматривать сообщения о чудесах, как и о любых других сообщениях, как любые другие сообщения о событиях. И вот воскресение Христова – это то, что у нас засвидетельствовано очень хорошо. Пробовали ли вы по заветам товарища Гаутама найти себя самого, обнаружить свою душу? Нет, я как-то не практиковал медитаций, потому что я, ну, не вижу смысла. Понимаете, можно, наверное, привести себя в измененное состояние сознания. Наверное, люди, которые к этому прилагают усилия, они это достигают, наверное, это достижимо. Но зачем? А толку? Потому что, допустим, человек привел себя в необычное состояние сознания, он его как-то интерпретировал, ну и что это меняет? В принципе, можно как-то нарушить нормальную работу мозга, только зачем это делать? Это нас никак не приблизит к истине. Существует огромное количество сообщений о встреч людей с инопланетянами, и вы над ними только смеетесь. Почему вы не смеетесь над рассказом апостолов о встрече с восставшим из мертвых Иисусом? Потому что нет аналогии, и это, как сказать, это какие-то абсолютно вот неаналогичные вещи по куче критериев. Просто по куче критериев. Вот встречи с инопланетянами. Инопланетяне же хитрые, они всегда встречаются поодиночке. То есть они не встречаются с группой людей. То есть не было такого, чтобы там поехал автобус, и все в автобусе, бац, попали на инопланетный корабль, и там с инопланетянами общались. Нет. Любые сообщения, они исходят от одиночек и в лучшем случае супружеской пары. Вот был один случай, супружескую пару инопланетяне брали на корабль. А так, всегда это сообщение, исходящее от одного человека, и это сообщение не подтверждают другие. Потом, эти сообщения очень хорошо вписываются в определенную субкультуру. То есть, уже есть люди, которые этим глубоко увлечены, и они ожидают, что инопланетяне будут людей похищать, эти люди будут появляться. Это то, что уже ожидается. То, что распятый человек – это мессия, он воскрес из мертвых, это нечто абсолютно ломающее все представления. Это не то, что люди ожидают. Третий момент – то, что рассказывать о том, что тебя похитили инопланетяне, выгодно. Это может быть выгодно психологически, когда человек просто испытывает острую потребность в внимании, он хочет к себе внимание привлечь, и это работает. Человек там с лекцией может выступать при некоторой ловкости рук, там рассказывать, как меня похитили инопланетяне. Люди пишут успешные книжки, как их похитили инопланетяне. То есть у них есть мотив врать. Они получают выгоду. Они получают выгоду психологическую и финансовую. У апостолов мотива врать не было, потому что они столкнулись с гонениями, с преследованиями, с острой враждебностью, и они на этом ничего не заработали. Вот роялти со всех изданий Нового Завета пошли не им. Они никакой пользы такой земной от этого не получили. Ну и можно сказать, что христианство – это то, что меняет жизни людей. То, что воскресшего Христа можно встретить, можно к нему обратиться, и он может переменить вашу жизнь. И если инопланетяне меняют чью-то жизнь, то явно не к лучшему. То есть там просто нет никакой аналогии. Александр, есть ли неопровержимые доказательства существования Бога? Я бы сказал, что есть, но надо уточнять, потому что что мы называем неопровержимыми доказательствами? Человек в любом случае может развернуться и уйти. Вот есть доказательства бытия Бога, которые, ну, скажем так, я не вижу им опровержения. Я не вижу убедительных альтернативных версий. Но человек всегда может сказать, ну, я не знаю, где тут не так, где тут ошибка, но я все равно не верю в Бога. То есть неопровержимые в смысле припирающие к стене, и что человек не может вывернуться никак. В этом смысле нет, он всегда может вывернуться. Но доказательства в смысле, доказательства, которые делают бытие Бога обоснованным, разумным, да, конечно, конечно, у нас есть такие доказательства. Я попробую очень коротко сказать. Нравственное доказательство, например, ну, как его формулирует Уильям Лейн Крейг, если Бога не существует, объективных нравственных ценностей и обязательств не существует. Ну вот, я попробую объяснить, о чем речь идет. Что такое объективные нравственные ценности и обязательства? Это ценности, которые существуют независимо от ваших убеждений или убеждений общества, в котором вы живете. Ну, например, невинных людей убивать нельзя. Это объективная нравственная ценность. Далеко не везде она считается принятой людьми. Люди во многих странах считают, что это не так. Например, можно убивать детей в утробе. Но даже если все так считают, все равно невинных людей убивать нельзя. Это объективная нравственная ценность. Ты не должен лишать жизни невинного человека. Это объективно. Независимо от того, что по этому поводу думают в Государственной Думе или в парламентах различных других стран, это объективно неправильно лишать жизни невинных людей. Ну, или есть современный философ Питер Сингер, он говорит, что можно не только делать аборты, можно лишать жизни уже рожденных младенцев. И объективная нравственная ценность – это когда мы говорим «нет, нельзя». Причем не к тому, что так считает Сингер, или я, или кто-то еще, а вот нельзя и все. И вот, если нет Бога, объективных нравственных ценностей и обязательств не существует, потому что их некому устанавливать. Одна группа людей считает так, другая группа людей считает эдак. Там, не знаю, современное общество считает, что там, ну, женщина равноправна с мужчиной, например. Ряд общих считает, что это не так. Вот в ряде обществ существует убийство чести, например. Вот есть общество, где в ситуации, когда молодая женщина либо впала в блуд, либо просто пошли слухи, что она в него впала, ее должны убить мужчины из ее семьи, чтобы снять позор с семьи. Такое общество, где это считается долгом нравственным. И мы считаем, что это неправильно, что это объективно не должно так поступать. И вот если нет Бога, некому рассудить между нами. А одна группа людей считает так, другая группа людей считает эдак. Национал-социалисты считают, что чистота расы – это высшая ценность, и ради этого надо истребить людей, которые считаются расово нечистыми. Мы с ними не согласны, они не согласны с нами. Если нет Бога, то это просто два разных мнения двух разных групп людей. потому что нет какого-то третейского судьи, нет кого-то, кому мы могли бы апеллировать. Однако объективные нравственные ценности и обязательства существуют. Мы не можем от этого уйти. Мы постоянно произносим какие-то нравственные суждения. Мы говорим, вот эти люди поступили плохо, а вот это эти хорошо. Атеисты, которые отрицают бытие Божие, не могут уйти от того, чтобы одних людей хвалить, а других людей бронить. Кого-то они порицают, кого-то одобряют. Однако, когда мы кого-то порицаем или одобряем, мы утверждаем наличие объективных нравственных ценностей и обязательств. Мы говорим, что независимо ни от чего, вот этот человек поступил правильно, а вот этот человек поступил дурно. Вот, например, в южных штатах США в XIX веке существовало рабство, и были противники рабства, которые помогали чернокожим рабам бежать на север. И они нарушали закон, который тогда существовал. Однако мы сейчас все согласны, что они поступали правильно и были большие молодцы. Мы исходим из того, что существует некая объективная нравственность, которой поступки людей могут соответствовать или нет. Мы все так считаем, мы все неизбежно выдаем это убеждение, атеисты или верующие. Как только атеист кого-нибудь порицает, он ругает, например, церковников каких-нибудь, он уже исходит из того факта, что люди должны поступать определенным образом. И вот тут у нас возникает вопрос, а кому должны-то? Кто налагает на нас нравственные обязательства? Кто имеет право это делать? Ну и вот атеисты обычно говорят, общество. И это так не работает, потому что, ну хорошо, вот есть общество, в котором принято убийство чести, в котором семья должна убить заблудившую дочь, потому что иначе это позор на всю семью, иначе их общество отторгает. То есть и тот же атеист скажет, что это плохой обычай, его нужно искоренять. Но в таком случае ведь не общество является источником нравственных ценностей. Ну, или у тех же нацистов, там у них тоже свое общество, свои представления о правильном. То есть общество не является источником ценностей. И мы всякий раз, когда мы демонстрируем какой-то нравственный закон, когда мы провозглашаем какие-то нравственные требования, когда мы кого-то одобряем или порицаем, мы уже утверждаем наличие обязывающего всех закона. И единственный законодатель, который надчеловеческий, который не зависит от человеческих мнений, это Бог. Другой аргумент – это космологический аргумент. И если говорить очень коротко, то у любого события есть причина. Возникновение Вселенной – это событие. Вселенная не вечна, мы это по ряду причин знаем. Возникновение Вселенной – это событие. У этого события должна быть причина, и эта причина – Бог. Потому что, ну, другие кандидаты, они отваливаются там по разным причинам. Ну, вот если очень коротко говорить, то космологический аргумент, я не буду сейчас углубляться, это была бы отдельная лекция. Он про то, что у Вселенной должна быть причина, это причина – Бог. И эта причина должна быть вечной, то есть она сама должна не нуждаться причине, и она должна быть достаточно могущественной, чтобы произвести Вселенную. Телеологический аргумент указывает на целесообразность устройства Вселенной. Прежде всего, на факт так называемой тонкой настройки Вселенной. Дело в том, что законы природы, они описываются определенными уравнениями, и в этих уравнениях стоят определенные постоянные. Вот эти постоянные, они не являются частью законов, они находятся просто из эксперимента, и они должны быть очень четко настроены для того, чтобы Вселенная могла поддерживать жизнь. Ну, например, протоны удерживаются внутри атомного ядра благодаря сильному взаимодействию, так называемому. Они однозарядны, они положительные, и атомное ядро, оно бы разлеталось, если бы сильное взаимодействие не удерживало их вместе. И вот соотношение сильного и слабого и сильного электромагнитного взаимодействия, оно должно быть очень точно настроенным, Иначе во Вселенной не было бы ничего, кроме водорода. И вот таких параметров их очень много. Сам факт тонкой настройки признают, в том числе и атеисты. То есть это не что-то такое, что говорят христианские апологеты, это такой факт, который мы знаем о Вселенной. И вот эта тонкая настройка, она указывает на телеологический, целенаправленный характер Вселенной. Следующий аргумент – это эстетический аргумент. Это то, что, грубо говоря, Вселенная прекрасна. Вот есть ныне покойный, очень известный атеистический публицист Кристофер Хитченс, где он в одной из своих книг он призывает: «Посмотрите на эти великие, повергающие в трепет галактики, которые, насколько они величественны, насколько они повергают в трепет, и забудьте все эти там библейские сказки». Но к чему он нас призывает? Что мы должны оценить красоту Вселенной. Это значит, что Вселенная красива, и значит, за ней стоит кто-то, кто предпочитает красоту. И более того, это означает, что Вселенная обладает не физическими свойствами, потому что фотографии галактик, полученные телескопом Хаббла, на которые ссылается Хитченс, они же, скажем так, красивы, и это не физическое свойство. У галактик с точки зрения науки есть размеры, светимость, спектр, скорость движения в отношении других галактик, еще какие-то физические свойства, красота в них не входит. Когда мы говорим о том, что галактики прекрасны, или вообще Вселенная прекрасна, мы тем самым уже постулируем во Вселенной некое нефизическое свойство. То есть, более того, мы постулируем во Вселенной кого-то, кто предпочитает красоту, а не уродство. Эстетический аргумент, он имеет еще и другую сторону. Он говорит о нашей способности воспринимать красоту. С точки зрения атеизма, все наши способности, они порождены эволюцией, то есть процессом состязания за еду и самок. Причем эволюция – это очень жесткий процесс. Пока ты вышел любоваться на звезды, пришел тигр и тебя скушал, и у тебя нет потомства, твои гены изгладились. Более мягкий вариант. Пока ты там на звезды любуешься, твои конкуренты очаровывают самок, продвигают свои гены. Ты, опять-таки, свои гены не продвинул. То есть, с точки зрения эволюции, с точки зрения борьбы за существование, эстетические переживания бесполезны. Однако они у нас есть. И это значит, что само переживание красоты указывает на то, что мы нечто принципиально большее, чем животные. Исторический аргумент – это аргумент, указывающий на историческую достоверность воскресения Иисуса Христа. Имеющиеся у нас свидетельства о воскресении Христа лучше всего объясняются, у нас просто нет альтернативных объяснений, тем, что Христос действительно воскрес. И, конечно, мы можем продолжать, просто у меня нет времени подробно на этом останавливаться, но, знаете, вы можете просто набрать в поисковике Сергей Худеев «Почему мы уверены?» «Почему мы уверены?» И вам свалится ссылка на «Азбуку веру», там лежит вот эта книжка «Почему мы уверены?», там о разумных причинах веры в Бога. И вы можете приобрести книжку «Что мы ответим атеистам?». «Почему мы уверены?» Она лежит просто в свободном доступе. «Что мы ответим атеистам?» По-моему, она ее придется покупать, но это она есть на бумаге, она есть в электронном виде. Но если вам как-то трудно покупать, вы можете начать с книжки «Почему мы уверены?». Алина. Плантинг и Крейг в одной из своих книг писали, что критерии истинности знаний, самоочевидность, непогрешивость, выведение одного знания из другого, которые выдвигают фундаменталисты, неверны. Так как, например, вера в то, что мир был создан не 5 минут назад, также вера в другие разумы, не являются ни самоочевидными, ни непогрешимыми, они не выводятся из других знаний. Но в следующей же главе Крейг называет веру в моральные абсолюты самыми очевидными, а на своем сайте, отвечая на вопрос фаната, говорит, что и веру в объективную красоту, веру в объективную мораль в принципе можно опровергнуть, но пока никому это не удалось. Но тогда эти верования не самоочевидны. Чем отличается самоочевидность, вроде квадрат имеет углы, от базовых верований, вроде я верю в другие разумы? Если разницы нет, тогда зачем Пантинга и Крейг вообще выдумали такой термин, как properly basic belief, то есть верование, которое я обоснованно верю, пока нет опровержений? Квадрат имеет углы по определению. Вот это входит в определение квадрата. То есть это не что-то, что мне известно из наблюдений за окружающим миром. Это не то, что я переживаю, это не мой опыт. Это определение квадрата. Холостяк – это не женатый мужчина. Ну, классический пример с холостяком. Холостяк – это не женатый мужчина по определению. Откуда я знаю, что холостяк – это не женатый мужчина? Из определения, вот в языке это так. Что касается базовых верований, я верю в другие разумы, они выходят за пределы определений. Откуда я знаю, что другие люди обладают разумом, что это не так называемые философские зомби? Откуда я знаю, что мир не сотворен 5 минут назад? Да, собственно говоря, не знаю. Я просто верю в это, я полагаю разумно верить в это, пока у меня нет каких-то опровержений. То есть вот самоочевидность квадрата имеет углы – это определение. Properly basic beliefs – это убеждения, которые у меня есть, которые я имею основание считать истинными, пока нет каких-то опровержений. Например, я сейчас веду эту передачу не во сне. Возможно ли, в принципе, опровержение? Да, возможно. Я могу проснуться, оказаться в другом месте и вспоминать, что да, передачу я вел таки во сне. Но до тех пор, пока этого не произошло, я совершенно оправдан в своем убеждении, что я веду эту передачу не во сне. Ну, в этом, собственно, и разница. Алиночка, я иллюстратор, постоянно имею дело с чем-то красивым. Я достаточно хорошо научилась отделять красоту от уродства, и окружающие это признают. Бывают ситуации, когда со знакомыми не сходится мнение. Например, несколько дней назад показала паре знакомых фотографий одноклассницы, которую с детства считала эталоном красоты. До сих пор, кстати, считаю. Мне один за другим говорят, что на самом деле они такая красивая, хотя я не могу с этим согласиться. Понимаю, что если бы не было объективной истины о том, красивее она меня или нет, наш спор не имел бы значения, раз мы спорим, значит, есть объективная истина, которую мы пытаемся найти. Но я почему-то не вижу эту самоочевидность. Либо у всех остальных плохой вкус. Как вообще понять, кто из нас прав, как постичь эту истину? Вы говорили, что люди с хорошим вкусом могут видеть красоту в одном и том же, что это самоочевидность. Тогда почему я не вижу эту самоочевидность? Я ведь рисую, понимаю, что такое красиво, а что нет. Не может же быть так, что я одна права, а все остальные с плохим вкусом. В том, что касается красоты другого человека, то это же вещь очень комплексная. И может быть, допустим, человек, у которого идеально правильные черты лица, а он неприятный. Вот он нам не нравится. Вот что-то в его выражении лица, в его манере держаться, может быть, в его манере говорить, отталкивает. Вроде все на месте. Вроде все. Черты лица у него в полном порядке, но мы не видим в этом красоты. Бывает, что черты лица не идеальны, но человек обаятельный, он нас привлекает как личность. То есть привлекательность человека – это комплекс, это то, что не сводится к чертам лица. Поэтому вполне возможно, что вот вы знаете вашу одноклассницу, и вы находите ее эталоном красоты, она вам импонирует, она вам нравится как человек. Люди, которые видят только фотографию, не знают ее как человека. Они, возможно, к такому мнению не приходят. Потому что красота человека – это такая комплексная вещь, то, как мы это лицо переживаем. Поэтому нет ничего удивительного, что мы тут будем расходиться во мнениях. Однако, как вы совершенно справедливо заметили, сама постановка вопроса «вот это красиво, вот это нет» и способность это обсуждать, и способность это опознавать указывает на то, что красота есть вещь объективная. Там, не знаю, Иоганн Себастьян Бах – великий композитор. И мы понимаем, что он вот реально великий композитор, это не просто вкусовщина. Люди, которые не понимают его как великого композитора, увы, проявляют эстетическую неразвитость. Поэтому реальность красоты не предполагает, что мы все воспринимаем ее одинаково. Конечно, нет. Мы все воспринимаем индивидуально, особенно других людей. Для мужчины его жена самая красивая на свете. Для модельного агентства, может быть, нет. Поэтому на наше восприятие красоты, конечно, могут оказывать влияние разные факторы. Но это не отменяет ее объективности. Вот мы можем сказать, что Бах – великий композитор. Это будет правда. Это будет верная оценка. Ну или мы вспомним того же Хитченса, который яростный атеист, но вот предлагает нам обратить внимание на красоту галактик. То есть он нас приглашает оценить что-то реально существующее. Галактики реально красивы, независимо от моего или его мнения. Он предлагает нам эту красоту оценить. То есть красота существует объективно. Хотя мы можем отличаться в том, как мы ее воспринимаем. Это да. Никак не могу ответить на вопрос о том, считается ли что-то недопустимым в супружеском ложе. На одних православных сайтах я читаю, что, извините за прямоту, некоторые формы секса недопустимы, являются грехом. Вопрос... Подскажите ответ, не хочется в будущем грешить с мужем. Это вопрос между супругами решается. То есть в отношениях между супругами должна существовать любовь, уважение, доверие, и не должно быть какой-то эксплуатации, какого-то использования другого. И вот при соблюдении этих условий все остальное – это внутреннее дело супругов. Это не должно быть предметом каких-то советов и указаний со стороны. Поэтому важно в супружеских отношениях любовь, взаимное уважение, готовность в чем-то уступать или от чего-то отказываться, если это неприятно другому супругу. Но это между супругами. Я не думаю, что вообще какие-то внешние указания тут возможны и уместны. Неправильно пренебрегать волей другого, неправильно принуждать, неправильно делать что-то, что заставляет другого человека страдать. Ему или ей это не нравится. Между супругами должно существовать глубокое уважение, в том числе в отношении физической близости. Но вот при условии этого уважения, доверия между супругами, все остальное – это их внутреннее дело. Это внутреннее дело вот этой пары. И какие-то внешние указания, как себя должны вести супруги друг с другом, ну, мне кажется, совершенно неуместными. Это дело самих супругов. Никита, так получилось, что в течение примерно чуть больше года не каждый день смотрел видеоролики, иногда слушал, читал в интернете разное, где было много ненормативной лексики. Как можно попробовать очистить душу от всех этих воспоминаний, которых стало больше? Вы знаете, просто отказаться от того, чтобы смотреть какие-то ролики, которые, как вы сами понимаете, неприятны и не приносят вам пользы. И со временем это все просто отвалится. Людоед, воспитанный на изолированном острове, считает, что есть людей, это хорошо весьма. Где его нравственный закон от Бога? Даже у людоеда есть нравственный закон, потому что он считает, что своих есть нельзя. Например, вот, даже если он очень проголодается, он не должен есть членов своего племени. У замечательного римского оратора Цицерона есть речь против Вереса. Меня она поразила, когда я его прочитал. Например, он там пишет, что распинать рабов, ну, это необходимо. Что с ними еще делать? Их надо держать в страхе. Но когда речь заходит о том, чтобы вот этот самый Верес распял римского гражданина, вот тут Цицерон прям взрывается. Он говорит, ну, как вообще вот такая... Да так как вот можно дойти до такого ужаса, чтобы римского гражданина распять? То есть у него есть сознание нравственного закона по отношению к своим, к римским гражданам. Вот он считает, что вот таких, как я, римских граждан, распинать нельзя. Ну, рабов можно, но что с ними еще делать? А римских граждан нельзя. То есть у него есть сознание закона, только в отношении рабов он его выключает, ему удобнее его выключить. И вот грех, он не означает, что человек не знает нравственного закона. Грех просто означает, что человек этот закон как-то игнорирует или отвергает там, где это ему удобнее. Владимир, Всевышний сказал, что умрете или скушаете, если скушаете плод. Змей говорил, что нет. Умрете и будете как боги, знающие добро и зло. На мой взгляд, как видно, никто не врал. Вопрос, кто умер и где врал. Ну, смерть в Библии – это разделение. И есть смерть как отделение души от тела, и смерть как разделение с Богом. И вот смертью умрешь, отделишься от Бога как источника жизни. То есть физически человек какое-то время жил, ну, мы все какое-то время живем, потом умираем. Поэтому, когда Бог говорит смертью умрешь, Он говорит о том, что ты отделишься от Бога как источника жизни, и как срезанная ветвь, она какое-то время держится, потом неизбежно засыхает, ты тоже умрешь. Вот, передают привет из различных городов. Большое спасибо. И для нас важно, что нас слушают. Зачем опыт жертвоприношения? Бог не знал о боли, не испытывал квалия страданий. Квалия любви отцовства не нужны. Свинберн считает Бога не всезнающим. Поэтому Бог все знает о жертве театр. Понимаете, в чем дело? Знать-то можно по-разному. Вот вы можете знать, что, не знаю, смерть на кресте чрезвычайно болезненна. Вот об этом не нужно переживать. А можно это пережить. Но Христос, Он идет на смерть ради нас не для того, чтобы что-то узнать, не для того, чтобы восполнить какие-то свои знания, для того, чтобы искупить нас для жизни вечной и блаженной. То есть вообще смысл крестной жертвы не в том, чтобы какие-то сведения получить, что-то новое узнать. Культура как вопрос выбора веры. Объективность многоженства ислама или объективность прелюбодеяния в этом же случае. Значит, многоженство определенно является грехом. И более того, я даже читал мусульманских же авторов, которые пишут в том духе, что, ну вот вы знаете, Мухаммеду нужно было позаботиться о вдовах павших товарищей, и поэтому он допустил многоженство, потому что в то время вдова без мужа, она просто умрет с голоду и некуда деваться. Нужен какой-то мужчина, чтобы ее взял, чтобы дал ей крышу над головой, чтобы ее защищал. И поэтому в том контексте многоженство было допустимо, чтобы позаботиться об этих бедных женщинах. Но это нежелательно, это не идеал, что когда мужчина берет себе вторую жену, первая жена плачет, для нее это большое горе. То есть даже в глазах некоторых мусульманских авторов это не очень хорошо. То есть это что-то, что было допустимо в каких-то ситуациях, но это не должно быть прикрытием для мужского эгоизма. Поэтому многоженство – это неправильно, объективно, конечно. Это то, что не соответствует Божьему плану, это то, что является обидой по отношению к первой жене, и это то, что является обидой по отношению к тому мужчине, который остался без жены из-за того, что какой-то более влиятельный мужчина себе забрал несколько жен. Поэтому, ну, конечно, многоженство – это неправильно. Другое дело, что это не является в строгом смысле слова прелюбодеянием, потому что прелюбодей, он нарушает брачные обязательства. Он совершает клятву преступления, он обманывает доверившихся. Этого элемента в многоженстве нет, но оно все равно неправильно. Мне больше нравится формулировка нравственного доказательства у Достоевского. Если Бога нет, то какой же штабс-капитан? Ну, тоже вариант. Почему вам нужен судья, а другим нет? Вопрос двух разных мнений решается консенсусом в виде правил спорта, дорожного движения или эталона места времени. Также и с моралью. Или вам нужен Бог, чтобы не убивать? Нравственный консенсус... Но есть общество, где нравственный консенсус в том, что убийство чести – это правильно. Вот есть общество, где считается, что женщина не должна выходить замуж по личному выбору. Это страшный позор. Я как-то видел документалку про Саудовскую Аравию, там показывают какого-то, значит, саудовского знатного человека, и он с таким гневом говорит, только, да я скорее умру, чем вот такой позор будет, чтобы моя дочь вышла замуж за того, кого она сама выберет, а не я выберу для нее. И вот в рамках его общества это позор. Поэтому вы сами будете отрицать некоторые... нравы, существующие в некоторых обществах. Но на каком основании? Они там так у себя договорились. Вот, не знаю, национал-социалисты договорились не считать евреев и славян за людей. Ну, такое общество, они так договорились. И поэтому очень часто у нас нет консенсуса. И очень часто консенсус, он такой, что вы его сами же и отвергнете. И поэтому неизбежно нам, мы неизбежно, когда мы говорим о нравственности, мы апеллируем к некому надчеловеческому авторитету. Когда изучите страдания животных, вслед за Уильямом Крейгом, признайте свое невежество в этом вопросе, перестаньте отрицать наличие проблемы страданий для всеблагого и его нежелание уменьшить боли. Что касается животных, я тут как бы не специалист в страданиях животных, и я исхожу из того, что, понимаете, страдания, они играют еще определенную позитивную роль. И бывает болезнь, при которой человек не способен испытывать боли. Это очень опасная болезнь, потому что человек может сгореть и не заметить. Или он может умереть от болезни, которую человек, способный к страданию, он бы ее вовремя обнаружил и вылечил. Неспособность испытывать боль – это очень опасная ситуация, потому что боль на самом деле – это сигнал, что надо что-то делать, надо уходить, вылезать из печки, надо лечиться, надо отдергивать руку. И поэтому живые существа испытывают боль, иначе бы они не были живыми, они бы не могли функционировать в качестве живых. Другое дело, что мы можем говорить о том, что вот страдания людей, там, это что-то пошло наперекосяк, это результат грехопадения. Но вот боль как таковая – это часть биологической жизни. Жизнь не могла бы существовать. Станислав, почему нет для меня ни эллины, ни иудея? Почему евреи – богоизбранный народ? Если они были богоизбранными, а потом перестали, где Бог об этом объявил. Если Бог назначил евреев богоизбранным народом, почему евреев христиане так не любят? Только из-за поощрения убийства Христа, приговоренного казненным римлянами. Почему римлян тогда не проклинают? Ничего, что Иисус по матушке был евреем. Евреи – богоизбранный народ, потому что среди евреев воплотился Иисус Христос. Собственно, он для этого и богоизбранный. В этом и смысл его богоизбранничества. Почему евреев христиане не любят? Мы здесь, на Радио Теос, очень любим евреев. Не знаю, может... Какие-то не любят, но, не знаю, я вот таких не видел. Я как-то в начале 90-х было много антисемитизма, и меня самого тормозили как-то на пути в церковь такие были издания типа «Русского вестника», где рассказывалось, что да, там евреи выпили всю воду, там, всей своей враждебной сутью навалились и вредят. Но потом я пришел в церковь, и вот именно внутри церкви я там не видел никакого антисемитизма. То есть люди, которые рвут на себе рубахи, что они православные, вот, и у них евреи выпили всю воду, ну и, наверное, есть такие. Но я их не видел внутри церкви. Я не видел, чтобы они приходили на литургию. Почему за грехопадение нескольких людей страдает все человечество, за грехопадение ряда ангелов расплатились все животные? Отличный ход жестокого программиста, называемого Богом. Потому что мы с вами непосредственно вовлечены в грех. То есть грех Адама и Евы – это и наш грех тоже. Это мы слушаемся змея, а не Бога. Это мы едим запретный плод. Это мы потом, столкнувшись с последствиями, сваливаем на друг друга и в конечном итоге на Бога. То есть грех Адама и Евы – это не просто вот какое-то событие в начале времен. Это архетип греха вообще. Это то, что мы постоянно совершаем. Любой грех, вот он так выглядит. Любой грех – это вот история про Адама и Еву, это история про меня, про вас, про всех людей. Что мы с вами упорно ведем себя, как Адам с Евой. Упорно слушаемся змея, упорно едим запретный плод, съевши его, не хотим покаяться, перекладываем ответственность на кого-то другого. То есть мы являемся активными соучастниками в грехе Адама. Не то, что Адам согрешил, а нам безгрешным что-то за это прилетело. За грехопадение ряда ангелов расплатились все животные, но Бог создал мир, в котором есть свободная воля. У свободной воли есть последствия, у моей и вашей. И в этой ситуации как раз мы можем вести себя как Адам и Ева и говорить, что ну, это Бог виноват. И вот Бог так, Бог виноват в моих плохих решениях. А я могу признать, что да, вот я совершаю плохие решения, и раскаяться в них, и искать Божьей воли, Божьего водительства, чтобы больше их не совершать. Как смочь или дерзнуть относиться к Богу, как к отцу? Отцу, когда плохо и хорошо, когда помогает и ждет нас. Мы же от своих родителей не отрекаемся. Священное Писание говорит, что по отношению к христианам Бог является отцом. Мы усыновлены Богом через Иисуса Христа. То есть это истина. Бог является нашим отцом. И мы должны по отношению к нему вести себя именно как отцу, к отцу, проявлять почтение, доверие и следовать за ним. Почему вам жизнь и мир не имеет смысла без факта вашего личного бессмертия и рая желательно? Почему это не нарциссизм предельно возможный? Потому что что такое смысл вообще жизни? Смысл – это включенность в какой-то более широкий контекст. Если вы совершили какое-то действие, оно не имеет последствий, оно не имело смысла. Например, я, не знаю, написал книгу, и рукопись погибла. Труды, которые я потратил, не имели смысла. Вот я прожил свою жизнь и навсегда исчез, как будто бы на свете и не было меня. Это, значит, не имело смысла. Знаете, я как-то видел атеистический демотиватор, там фотография Земли, и написано «Земля до твоего появления на свет». И другая фотография Земли. «Земля после того, как ты умер». Ну и фотографии идентичные. Смысл тот, что твоя жизнь ни на что не повлияла. И вот если смерть окончательно и наша личная, и смерть всего человеческого рода, то действительно смысла нет. Об этом очень хорошо писал там Бертран Рассел в «Поклонении свободного человека». Но боюсь, что время уже нашей передачи подошло к концу. Увы, я должен уже уходить из эфира. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».